меня уже на таком уровне отношения к китайскому языку, что я, в принципе, и не стараюсь достичь каких-то особых высот и совершенства в нем, и поэтому сильно и не парюсь. Конечно же, написание иероглифов от руки, даже самых сейчас базовых каких-то, часто используемых в говорении, конечно, доставляет какой-то, ну, все уже позабыто давно, постоянно обращаешься в телефон, чтобы это напечатать, найти слово и знать, как его написать.
История до безобразия банальная. Пришли в ресторан, захотелось супчику, который танг. Вот. И вместо супчика попросили танг. Вот. Немножко удивилась я изначально, что принесли мне сахар, а не суп. Вот. Но как бы один из первых опытов пищепотребления вот в такой вот обернулся ситуацию.
Самой сложной частью китайского языка для меня всегда были тоны, которым меня не научили правильно с университета, и до сих пор я не могу переучиться. Это, я даже не знаю, как это выкорчевать из головы неправильно поставленные тоны. Кроме того, я их не особо могу хорошо слышать до сих пор. Если в контексте говорится слова, то окей. А если это отдельные слова, то иногда... Ну, то есть, как большинство западных людей, я, скорее всего, слушаюсь в согласные. Хотя нужно ориентироваться на тоны и гласные, получается, правильно? Особо я это понял, проживая в провинции Гуандун. Когда только попал в Гуандун, у них путунхуа не такое хорошее у многих местных людей. И в китайском языке четверка «с», десятка «ш». И в данном случае я понимаю, что у них разные тоны, но тем не менее, в первую очередь, на что обращает автоматически внимание мой мозг, это «с» или «ш». Если я слышу «ш», это десятка. Если я слышу «с», то это четверка. Но в Гуандуне они не выговаривают часто «ш», и у них все «с-с-с», «с-с-с». И в первое время, пока я ходил в магазины, прислушиваясь, приходилось к тонам именно, а не к согласным буквам. То есть, Саш, самое происходило с тем же мясом, которое «жоу», и здесь слышится вот этот согласный звук, но они его не выговаривают, у них все «йоу, йоу, йоу, йоу». Иногда, когда я с девушкой китайской жил, она говорила, что у нас в холодильнике закончилось «йоу», я не мог понять, это мясо все-таки или масло у нас закончилось. А на самом деле же все супер просто. «Жоу» — четвертый тон, «йоу» — второй тон. Поэтому ты просто неважно. И это со временем я понял в Китае, так же, как хунаньцы, да, говорят «фулан», а не «хунан». И для них именно согласные звуки не такие главные, как тоны. Тоны — это все. И до сих пор приходится вслушиваться, и это меня убивает порой. Даже после уже 12 лет изучения китайского языка.
Ну, классический пример, наверное, это еще в институте, когда я пытался спросить, хотя уже после, не знаю, скольки, 4 лет в Китае, попытался спросить своего однокурсника, как дела, и спросил его «нидзамая». И на меня, конечно, тупым взглядом посмотрели и спросили «шема дзамая?» Что такое дзамая, да? То есть «ты как?» То есть, ну, понятно, что в Китае так не говорят. Сейчас я это знаю. Или обязательно нужно какое-то уточнение, да? То есть не «цзуйдин дзамая» или «года дзамая», хотя бы так сказать.
Самая большая сложность – то, что китайский язык, в отличие от того же английского или русского, где слова состоят из определенных частей, и даже если ты встречаешь новое слово, ты можешь разобрать его на части и догадаться, что оно значит, с иероглифами не всегда это работает. Там, конечно, можно смотреть на составляющие их радикалы, но не всегда из того, что ты видишь, ты можешь понять даже примерно смысл. И это немножко раздражает, потому что, несмотря как долго ты учишь язык, как много ты с ним работаешь, все равно попадаются слова, которые тебе все равно надо смотреть в словаре.
Сейчас для меня самый сложный аспект – это, конечно, поддерживать беглость речи. Потому что, когда находишься не в среде и не каждый день говоришь по-китайски, то ты говорить начинаешь хуже, у тебя произношение ухудшается, вот уже тона ходят немного, такие проблемы возникают.
В Пекине очень много старых названий, улиц, районов со старыми названиями, где используются там какие-то иероглифы, которые ты используешь только здесь. Практически очень мало. В повседневной жизни действительно очень тяжело запомнить, особенно если по этим улицам ты не ходишь.
Ну, в качестве такого примера, который запомнился мне на всю жизнь, такой ошибки, когда меня не поняли китайцы, это когда я использовал вот этот оборот с отрицанием, утверждение отрицания, да, который значит, собственно, вопрос, да, ну, типа ши-бу-ши, вот такого плана. И я в какой-то момент решил типа понтануться, что я знаю, как использовать этот оборот, и сказал не дум-бу-дум. Да, причем я сказал именно не «дум-бу-дум», вот. Хотя имел я в виду «понял ли ты меня», но звучало это как «ты двигаешься или нет». И мой собеседник посмотрел на меня немного удивленно, но потом догадался, что я имел в виду, и сказал, что все-таки «дум» надо говорить третьим тоном. Я бы сказал, что единственный аспект, но не знаю, насколько он относится к языку, это аспект ментальный, потому что все же ментальность, ввиду разницы ментальной, иногда такое ощущение, что китайцы отвечают не на те вопросы, которые задаю, соответственно, я стараюсь культивировать в себе искусство задавания правильных вопросов на китайском языке.
У меня случай, когда вот я не понимала китайцев. Не знаю, подойдет это или нет. Он не смешной, плачевный такой, но я его помню уже 15 лет. А я была переводчицей для казахских бизнесменов крупных. Они приехали в Китай, чтобы узнать возможности для инвестиций, с той или с другой стороны. И вот в Шэньяне есть одна компания, которая занимается навесными панелями в строительстве. Очень у них грандиозные такие проекты впереди планеты всей. Например, совершенно инновационное для своего времени здание «Монетка», круглое, внутри квадратик. Ими было осуществлено. Ну и другие проекты, то есть очень такой необычный бизнес. Произошла встреча казахских бизнесменов с этой компанией в Шэньяне. Нас возили на мерседесах, в пятизвездочных отелях селили. Вино, креветки, текло рекой. И в конце третьего дня казахский бизнесмен мне говорит: «Вот вы знаете, вы же нам сказали, что здесь будут деревянные панели, да? Мы вот хотели там для дачек, для наших, посмотреть, может быть, пойдет в Казахстане это направление. Ну вот 3 дня ездили, один вот бетон, стекло, силикон, как-то что-то дерево не увидели». А я задаю этот вопрос представителям компании шэньянской, и происходит такое замешательство, которое через 15 минут разрешается тем, что мне наконец-таки пишет этот иероглиф «мубан», который я перевела на слух как «деревянные панели». А на самом деле там было му, как занавес, то есть навесной. Навесные панели из стекла и бетона.
Самым сложным аспектом китайского языка остаются, были и остаются чханьюи, потому что далеко не все получается выучить еще в студенческие годы. И, конечно, их довольно значительное количество, и смысл не всегда понятен. А, как известно, китайцы их действительно используют, как правило, для описания каких-то жизненных ситуаций специфических. Это, конечно, очень здорово звучит, но не всегда понятно. Ну и плюс ко всему, конечно, китайские имена. В последнее время стало модно для китайских имен употреблять иероглифы, которые, по большому счету, их нету даже в разговорном языке. И порой у них даже не, они не употребляются в разговорной речи. Вот с этими иероглифами часто бывают проблемы. Был один раз случай, когда у нас были совместные посиделки за столом в китайском ресторане. Девушка, китаянка, заказала доуфу. Вот. Ну и я, по большому счету, не хотел ее никак обидеть, конечно. И просто спросил у нее, можно попробовать твой доуфу. Да? Ну, мы нам шись они до доуфу. Но в китайском языке это аналог... по большому счету, особенно если употребляется к молодой женщине или просто к женщине, к девушке, это определенное как бы домогательство, по большому счету.
По поводу самых сложных аспектов, он, наверное, не один, их три. Первое – это простые бытовые слова, которые очень простые, но которые ты используешь раз-два в жизни. Мне недавно, например, нужно было купить аэратор на кран. Я нашел, полчаса искал, опять забыл и сейчас не вспомню. Второй – это иностранные имена и вообще иностранные названия. То есть, когда читаешь или смотришь, или слушаешь какие-то новости, вроде премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с премьер-министром Франции, кто там сейчас, не помню. Ну, неважно, пускай будет кто угодно, там, с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. И ты понимаешь, что ни в письменном виде, ни в устном ты понятия не имеешь, о чем идет речь. И третье – это, наверное, блиц-диалоги вроде заказа каких-то особых там хотелок в ресторане. То есть, допустим, если ты хочешь заказать там соль, это еще более-менее ладно, там можно объяснить. Но вот мы когда-то были в Пекине в немецком ресторане и пытались у них добиться того, чтобы они нам дали перечницу. Мы сначала устно, потом показывая на телефоне, потом даже начали гуглить картинки. Но обычного черного перца мы так и не дождались, хотя в людях он был.
Смешной случай, наверное, был, когда я вот только месяца три изучала китайский язык, но тем не менее очень активно это делала, училась по оранжевому учебнику. Вот, я была на китайском застолье, где меня попросили перевести «выпьем за здоровье», просто «выпьем за здоровье». И эту фразу буквально я накануне в учебнике читала и учила даже. Ну так вот, почему-то на этом застолье ничего не пришло в голову, как сказать «хао де шуфу».
Аспект китайского языка, который больше всего парит по работе, это всевозможные диалекты. Второй трудный аспект – это сетевой жаргон. Очень он текучий, очень он обновляющийся постоянно. Что-то, что ты знал там два года назад, так давно никто не говорит, и давно новые фишки, и в этом нужно постоянно сидеть. А по поводу смешных случаев я могу припомнить кейс моего знакомого одного, который... приехал на выставку и по ошибке вперся в не на тот этаж. И у женщины, он отловил там какую-то женщину и И, значит, пристал к ней и спросил. Он хотел спросить, а где у вас здесь выставка? Но вместо этого он спросил со строгим очень видом «Нимаджибио Джанлама», что она расслышала вместо «Джанлай». Она расслышала «Джанлам». И она расслышала, что таракана у вас есть здесь. И она стала показывать какие-то сертификаты по поводу дезинфекции. Ну и она стала уверять его, что нет тараканов.
Мне кажется, наибольшую сложность представляет специальная лексика, которая становится все больше в связи с постоянным динамичным изменением как в жизни повседневной, так и в бизнесе. Взять хотя бы последний год, связанный с коронавирусом. Мы все вынуждены стать буквально экспертами в вирусологии и связаны с ней китайской лексикой, потому что, ведя переговоры, ведя какую-то переписку, деловое общение, так или иначе, вся эта лексика вклинивается в контекст.
Каждый раз, когда приезжаешь в Пекин, быстро садишься в такси по привычке. Ну, у меня еще, видишь, я учил же китайский в Шанхае, поэтому у меня такой шанхайский говорок. Вот, и в пекинские таксисты сразу включают дурака, вот, и меня не понимают. И я потом уже даже распечатывал просто адрес гостиницы специально, чтобы ему сунуть в лицо просто. Когда он мне спрашивает, куда называешь адрес гостиницы, он не понимает, он просто совываешь этот лист. Ну, с названием гостиницы, давай, вези.
Все 20 лет моего пребывания в Китае – это история полного недопонимания и лингвистического конфуза. Я знаю только японский, я выпускник Института стран Азии Африки с японским языком. Но, как оказалось, японский язык мне все-таки пригодился. Первые несколько месяцев, по крайней мере, может быть, даже полгода, японский язык меня в Китае спасал, потому что я писал, у меня была такая маленькая книжечка, была ручка всегда с собой, и когда я понимал, что человек по-английски вообще ни слова не говорит, пытался, естественно, объясняться по-английски, если это не удавалось, я доставал эту маленькую записную книжечку, такую микрокнижицу, и в ней записывал, ну, японский иероглиф. Я видел действительно изумление и какое-то такое очень странное и удивление в глазах как таксистов, так и девушек, с которыми я пытался знакомиться в баре, так и моих офисных работников, потому что, видимо, я думаю, что я им представлялся этаким иностранцем в Москве, который не говорит ни слова по-русски, но пишет при этом на церковно-славянском, да еще какой-нибудь вязью. Себе, надо сказать, я напоминал Пуговкина в «Иван Васильевич меняет профессию», да? Когда он там, увидев царя Грозного, значит, приседал в полуприседе, говорил, что аки-баки и же херувимы, понеже мы на самолет опаздываем.
Самый сложный аспект для меня – это литература и история. То есть все, что касается поддержания разговоров на эту тему, чтения, восприятия информации, очень сложно понимать на слух, и читать по этой теме тоже очень сложно. Свободной беседы на эту тему, ну, наверное, не получится в таком в полноценном, неимбецильном виде.
Сейчас такой интересный этап в жизни, когда очень бы хотелось снова вернуться за студенческую скамью и год примерно провести вот в таком хорошем интенсиве, изучая китайский. Потому что, в общем-то, с одной стороны, понятно, что каких-то коммуникативных серьезных сложностей не возникает, и любую свою мысль можно объяснить, а с другой стороны, понятно, какая огромная, в общем-то, бездна между уровнем знания английского, допустим, языка и уровнем знания китайского языка. Я занимаюсь китайским репетитором, стараюсь два раза в неделю. Вот мы работаем над текстами интересными какими-то, масса новых слов. Это очень такой интересный и классный процесс, потому что в отличие от того момента, когда ты начинал, в тебе все свободно, абсолютно спокойно ложится на мозг, на память, все абсолютно нормально запоминается, вот, и это уже совершенно радикально отличает от того момента, когда ты не мог не услышать тонов, ты не мог запомнить иероглифы, ты не мог написание вспомнить, не мог прочесть. Это бесконечная была какая-то вот такая война со своим мозгом за то, чтобы заставить его научиться запоминать. Сейчас это работает, это достаточно легко. Идет абсолютно нормальный диалог с преподавателем. Вот, и при этом, конечно, ты осознаешь, какую бездну, в общем-то, ты языка еще не знаешь.
Самый сложный аспект китайского языка для меня сейчас и был всегда – это тона. Ну, в общем, так получилось исторически, что я на тона особенно внимания не обращал и всегда считал, что контекстом можно всегда донести мысль до собеседника. Смешной случай тоже связан с тонами. После окончания 5-го курса поехал на рабочую стажировку в лучший город Земли, столицу мира, Вэньчжоу. И поехал на свои первые переговоры с наставником. Как помню, сейчас был Майк Савельев тогда у меня наставником. Мы сидим за столом переговоров, налили чаю, все как положено. Я заранее составил текст, выучил как стих. Все правильно по тонам, все правильно составлено. Говорю, вещаю, что нам нужно, что нужно добиться, какая цена. И поставщик смотрит на меня, не понимающе, потом на Майка и спрашивает: «Тхасасана». И ты такой: «Зачем все эти тона ты учил? Зачем ты все это составлял? Если человек то недавно слез с лошади и сел на BMW, какие тона? Зачем?» И после этого работать стало проще.
Я прочту вам стихотворение из цикла «Мулинжэнь» – «Волшебные звуки храмовой музыки». Фачуй се сянь инь, бай лу ин хуай, цай юнь чуй юэ, эр хай цан шан сянь инь. 旧院薄墙，故亲念在。雕梁画栋，清影。踏小径，西周绕，飞烟似停尽。待船定。 一先祖告三塔经，低叩首写儿女何家姓，现大地山河泛波光，秋水余庆。 陇上苞谷，愿菩提示寄护心。叹银河星闪，夜自清风心情。